На рубеже XVIII и XIX веков, во время зарождения палеонтологии, когда люди впервые стали узнавать о развитии древнего живого мира, возникло учение «катастрофизм». Согласно этому учению, например, следы последнего оледенения понимались как последствия всемирного потопа. Позже, с развитием науки, ученые отказались от этих взглядов. Однако уже в XX веке новые данные о массовом вымирании древних животных, в том числе и динозавров, породили в научной среде понятие неокатастрофизм. Можно ли его считать альтернативной теорией эволюции? На этот вопрос отвечает ведущий научный сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук Александр Марков. С ним беседует Ольга Орлова.
Помимо ламаркизма существуют и другие альтернативные теории эволюции, которые тоже уходят корнями в историю науки. Одно из них – это так называемый катастрофизм, или теперь уже неокатастрофизм. Что он собой представляет, как он родился?
В общих чертах дело было так, что на ранних этапах развития исторической геологии уже было понятно, что животно-растительный мир Земли менялся в прошлом, жизнь была совсем другой на Земле, и в то время еще не было никакого эволюционизма, все верили в божественное творение, и первое, что пришло в голову, как объяснить вот наблюдаемое в палеонтологической летописи вот этот факт, что жизнь была другой, вот подумали, что, наверное, Бог творил жизнь несколько раз, и потом происходила катастрофа, вся жизнь погибала, и Бог творил заново. Последняя из этих катастроф – это был всемирный потоп библейский. Геологические свидетельства последнего ледника, вот этого плейстоценного последнего оледенения, они сначала трактовались как следы всемирного потопа, который потопил всех животных, которые тогда жили. Такая картина могла сложиться только на ранних этапах развития палеонтологии, когда изменения животного и растительного мира, о них было известно еще настолько мало, что их можно было трактовать как просто последовательность нескольких дискретных этапов. Но чем больше появлялось палеонтологических данных, тем яснее становилось, что процесс был постепенный, ни на какие там 3, 4, 5, 10 дискретных эпох поделить это невозможно, что биосфера менялась плавно и постепенно. Одни виды появлялись, другие исчезали, и от этого пришлось, естественно, отказаться довольно быстро от катастрофизма.
А что же тогда породило новый интерес к этому учению?
А вот оказалось, что благодаря дальнейшему развитию палеонтологии, исторической геологии, стало ясно, что катастрофы-то в истории Земли действительно были. И были массовые вымирания, ужасные экологические кризисы, которые приводили к вымиранию, ну, значительного числа видов. Вот самый грандиозный кризис такого рода случился около 250 миллионов лет назад на рубеже палеозойской и мезозойской эр. Это была действительно чудовищная катастрофа. О причинах ее спорят. Там, видимо, целый ряд факторов сложился вместе. И там была и резкая активизация вулканической деятельности на Земле. Сохранились огромные лавовые поля того возраста у нас, в Сибири, в частности. То есть были колоссальные извержения вулканов, это понятно, очень нехорошо сказывалось на климате, на освещенности. Кроме того, движение материков, как раз в то время все материки собрались в один материк Пангею. Это резко изменило океаническую циркуляцию, привело к изменениям климата, к опустыниваниям. Короче говоря, много факторов, по-видимому, сконцентрировалось вот в эту эпоху. Настолько стало на Земле плохо жить, что вымерло, по разным оценкам, там 80-90%, может быть, видов. И реально сообщество экосистемы и на суше, и в море они просто опустели. И море, и суша стали почти безжизненными. Какие-то уцелевшие особо крепкие формы жизни где-то таились по каким-то уголкам, убежищам. И потом, спустя несколько миллионов лет, начали выходить из подполья и снова размножаться, давать новые виды. Ну, вот был такой кризис. И особенно стало модным говорить о неокатастрофизме, когда выяснилось, что другое массовое вымирание, более недавнее, вот когда динозавры вымерли 65 миллионов лет назад, что оно было связано с падением крупного астероида, несколько километров в диаметре, который грохнулся в районе Мексиканского залива, полуострова Юкатан, 65 миллионов лет назад. Ну, это доказано, действительно грохнулся астероид. Очень многие формы жизни вымерли, в том числе последние динозавры вымерли, в море вымерли аммониты, там, белемниты.
Но, с другой стороны, ну вот если признать при сегодняшней уже картине что были эти катастрофы природные, страшные. Каким образом признание этих катастроф и их влияние, которое они оказали на существующую тогда фауну на Земле, каким образом это может служить альтернативой существующей теории эволюции в современном виде?
Совершенно никоим образом. Это просто факт, который вот был, надо его иметь в виду. Но это совершенно никоим образом не отменяет все остальное. Это не отменяет, естественно, отбор, наследственность, изменчивость и все те факторы эволюции, которые работают. Естественно, отбор, на него влияют очень много факторов и биотических, то есть связанных с живыми существами, и абиотических, то есть это климат, там, течение, вулканизм, падение астероидов, изменение земной орбиты и так далее. Конечно, такие кризисы и массовое умирание сильно влияли на ход так называемой макроэволюции, эволюции на высших уровнях. Ну вот, многие считают, что этот астероид, упавший 65 миллионов лет назад, ускорил вымирание динозавров, прикончил, собственно говоря, последних динозавров, и это открыло замечательную возможность для развития млекопитающих, которые до этого были несколько, так сказать, подавленные, забитые динозаврами.
Да, вели ночной пещерный образ жизни.
Да, грубо говоря. Хотя, на самом деле, к концу мела млекопитающие и при динозаврах уже...
Уже высовывались из
народа. Высовывались. Уже думали, что там все млекопитающие в эпоху динозавров были максимум размером с мышку, там, ну, самую большую с кошку. А тут нашли млекопитающее меловое уже размером с хорошую собаку, у которой там, где у нее был желудок, у этого млекопитающего, там был скелет детеныша динозавра.
Но ведь еще один из аргументов в споре с учением Дарвина является утверждение о ритме, о некотором ритме, да, с каким развивалась эволюция, как она шла, прерывисто или постепенно, носили ли изменения плавный характер, или они были такими резкими скачками. И ведь это тоже очень принципиальный момент – понимание того, как развивалась жизнь на Земле. Здесь какие есть основания для того, чтобы спорить, прерывисто или плавно шли изменения?
Да, совершенно верно. Это была такая очень яркая страница в истории эволюционных взглядов в 20 веке. Нильс Элдридж и Стивен Гулд выступили со своей теорией прерывистого равновесия. Им пришло в голову, и они продемонстрировали, привели ряд доказательств того, что эволюция идет на самом деле не плавно, постепенно, с одинаковой скоростью, а существуют долгие периоды стазиса, стабильности, когда почти ничего не происходит с видом, а потом быстрый период сильных изменений. В общем, ну, если просто иметь в виду, что каждый вид – это некая устойчивая система, то, естественно, было бы предположить, что развитие идет не совсем постепенно. Дело в том, что Дарвин, он, конечно, действительно в основном размышлял о такой эволюции, как о постепенном процессе. Хотя он прямым текстом пишет в своих трудах, что, разумеется, скорость эволюции не могла быть все время постоянной. Наверняка она то ускорялась, то замедлялась. Дарвин понимал это. Но Элдридж и Гулд, предложив свою теорию прерывистого равновесия, или пунктуализма, как они ее назвали, они попытались очень резко противопоставить свою эту новую теорию пунктуалистическую вот старым взглядом, якобы строго градуалистическим. Это вот как раз типичный пример того, как рождаются вот эти мнимые альтернативные теории. То есть некий сравнительно небольшой элемент новизны пытаются выдать как абсолютно новое видение вообще всего,
за
что, всего, что
за
происходит.
За полное исключение.
Да, как будто это полностью исключает. И вот очень, по-моему, остроумно пошутил над этими пунктуалистами Ричард Докинс в своей книге «Слепой часовщик». Он там главу, посвященную пунктуализму, он начинает вот с такой байки метафорической. Он пишет, что вот согласно книге «Исхода», сынам Израилевым потребовалось 40 лет, чтобы перейти Синайскую пустыню и достичь земли обетованной. Расстояние там примерно 320 километров. И, следовательно, средняя скорость их перемещения составляла около 22 метров в день, или около 1 метра в час, что намного меньше, чем рекордная скорость передвижения улитки. И, конечно, никто всерьез не полагал никогда, что эта средняя скорость действительно вот так непрерывно и постоянно поддерживалась. Всем было, в общем-то, ясно, что иудеи путешествовали, так сказать, рывками, с непостоянной скоростью, подолгу стояли на одном месте. И вот представьте себе теперь, что на сцене внезапно возникли два речистых молодых историка, говорящие нам, что, дескать, библейская история была под властью градуалистической исторической школы, и мы слышим, что градуалистические историки, оказывается, буквально верят, что иудеи путешествовали по 22 метра в день, они складывали свои шатры каждое утро, проползали 22 метра в северо-восточном направлении и снова разбивали лагерь. И далее мы слышим, что единственная альтернатива градуализму – это динамичная новая пунктуалистическая историческая школа. Согласно радикальным молодым пунктуалистам, иудеи провели большую часть этого времени в так называемом стазисе, то есть они стояли на одном месте и совсем никуда не двигались, иногда, может быть, даже по несколько лет. А потом они двигались и довольно быстро к новой лагерной стоянке, и там они опять останавливались на несколько дней или месяцев или даже лет. И вот красноречие этих пунктуалистов таково, что они стали сенсацией в средствах массовой информации, их портреты украшают обложки журналов, ни один телевизионный фильм о библейской истории не обходится без интервью хотя бы с одним ведущим пунктуалистом. И люди, которые ничего не знают о библейской истории, у них в сознании отложился только один факт, что в темные дни перед появлением пунктуалистов все понимали Библию неправильно. Так он высмеял это противопоставление пунктуализма имеющимся взглядам. Ну, на самом деле, действительно, никто же никогда не говорил, что эволюция идет с абсолютно постоянной скоростью.
Да, вот тут вопрос даже не столько скорости, сколько ритма, потому что если обратиться к аналогии с перемещением иудеев по пустыне, то действительно никому в голову не приходит, что иудеи ровно там по 20 метров или даже, не знаю, по 200 метров в день, отмеряя в пустыне, люди вот таким образом передвигаются. На самом деле этот естественный ритм передвижения людей, он в голове-то у всех существует, равно как и с эволюцией. Никому не приходит в голову, что скорость должна быть всегда постоянной, неизменной. Было бы чудно такое представить.
Разумеется. Вот, поэтому степень новизны в этом пунктуализме, она, конечно, есть. Люди подчеркнули очень важное обстоятельство, неравномерность темпа, вот это определенный ритм эволюционных изменений.
Но разве хотя он это кажется абсолютно естественным, и никто же ведь с этим-то и не спорил изначально.
Да никто особо и не спорил изначально, да.
С ведущим научным сотрудником Палеонтологического института Российской академии наук Александром Марковым беседовала Ольга Орлова.